Шашем Язор, чтобы он пришел как можно быстрее. Просто у нас на этой неделе, если Хас Вахалиля, Машех не придет до четверга, у нас в четверг начинается Юдзайн Бетамуз. И поэтому я должна говорить о законах Юдзайн Бетамуз, хотя я очень не иду, и все-таки, может быть, Всевышний нам поможет, и Машех придет, и нам не надо будет эти законы. И, может быть, мы сейчас рассматриваем без Аташа последний раз. Но в любом случае я должна к этому отнестись. Значит, если это будет зря, я буду очень рада. Какие у нас законы? Первое дело, что произошло в Юдзайн Батамуз? У нас произошли 5 вещей в этот день. Мне кажется, мы уже говорили, когда мы говорили про Рошходеш Тамуз, но я это повторю. У нас был в этот день, евреи сделали Золотого Тельца. Это как раз у нас уже 40-й день от Шавуот, даже 41-й день тогда будет от Шавуот. И тогда, значит, евреи сделали Золотого Тельца. И Муше, когда сходит и это видит, он тогда ломает скрижали. Поэтому то, что у нас произошло в этот день, это было вещи, которые связаны с вот этим понятием. Это что-то ломается или сжигается, и у нас в этот день также вещи, которые связаны с идолопоклонством. И прекращение жертвоприношения, потому что это какое-то разрушение наших отношений с Всевышним. И у нас произошли, значит, кроме этой вещи, имеется в виду то, что мы сделали за тобой тельца и были сломаны скрижали, у нас происходит еще 4 вещи. Если я рассматриваю хронологически по порядку, у нас в этот день царь Менаше поставил во дворе храма идол, который называется Целем Кинагамакне, в такой форме, что когда поклонялись ему, показывали храму зад. Это у нас считается такой очень тяжелая вещь, которая как раз произошла также 17-го Тамуза. Это какое-то в какой-то мере повторение, как вы видите, что-то похожее на золотого тельца. И это уже было в самом дворе храма. Это называется Гамат Целем Бейхан. Был поставлен идол в храме. У нас также в этот день, во время первого храма, и в какой-то мере также считается во время второго храма, евреи все время приносили жертвы, и когда уже было очень тяжелое положение в Иерусалиме. Иерусалим был даже уже в осаде, и даже когда враги были в самом Иерусалиме, евреи, которые были в храме, священники, они, там в храме было очень много драгоценностей, они брали драгоценности, клали это в какую-то шкатулочку, опускали ее врагам за стену, и враги в ответ брали и клали нам, клали священникам 2 барашка. Так как что мы могли принести утром и вечером, то, что называется Курбан Хатамим. Мы, вещь, которую мы совершенно не можем себе представить, это отношение евреев к храму. Вместе с тем, что там было идолопоклонство и все остальное. Для евреев жертвоприношение в храме и соблюдение закона в храме было выше намного жизни. И поэтому даже в самый тяжелый момент они все время заботились, что в храме продолжалось жертвоприношение. И в Юдзайн Бетамуз мы опустили еще раз шкатулочку с драгоценностями, и нам в ответ один раз ничего не дали, один раз нам дали вместо этого свинью, которую вы знаете, что когда ее евреи тянули и поднимали для того, чтобы она вошла, они же не знали, те, кто были со стороны двора храма, что они тянут такое животное, а не 2 барашков. Говорится, что тогда храм, это стена храма и весь Иерусалим дрожал. Значит, у нас в этот день впервые несколько раз в нашей истории прекратилось жертвоприношение в храме. Во время первого храма после этого больше не было жертвоприношений, и во втором храме это также произошло. А у нас также во время разрушения первого храма это произошло 9-го Тамуза, во время разрушения второго храма это произошло 17-го Тамуза, что город Иерусалим был с величайшей стеной, и в этот день враги смогли прорубить стену и войти внутрь самого города, и начинается война уже в самом Иерусалиме. А мы постимся только 17-го Тамуза, не 9-го Тамуза, так как для нас ближе второй храм, чем первый. 9-го Тамуза было во время первого храма, не во время второго. И также, так как с 9-го до 17-го бои внутри Иерусалима были только во время первого храма, а 17-го бои были и во время второго храма, и во время первого, поэтому мы помним более дату 17-го Тамуза. И у нас произошла еще последняя ужасная вещь 17-го Тамуза. Это апостмос. Есть несколько мнений, кто это точно был. Это был такой грек, который впервые в истории посмел взять и сжечь свиток Торы. Потом у нас в истории такие вещи, как вы знаете, были уже неоднократно. И сожжение свитка Торы Это в какой-то мере чем-то напоминание того, что скрижали были сломаны. И также то, что скрижали были сломаны, видите, что стена вокруг Иерусалима была также повреждена. Мы сейчас 17-го Тамуза начинаем 22 траурных дня. Я говорю 22, потому что у нас 17-го Тамуза выпадает на четверг, и 9-го Ава будет через 3 недели тоже в четверг. Как видите, это даже не 20, это не 3 недели, это даже 3 недели и день. И поэтому мы это рассмотрим как 22 дня. Это 22 дня. И как вы знаете, у нас есть 22 буквы алфавита. И у нас сейчас как будто, вы знаете, что мир сотворен с помощью буквами алфавита. И у нас сейчас в какой-то мере как будто бы это все разрушается. И буквы алфавита тоже в какой-то мере. И вы знаете, что Иха, плач Иеремия, который оплакивает разрушение храма, там также 4 главы из 5, они тоже построены по порядку алфавита для того, чтобы как-то восстановить, первым делом оплакивать вот это разрушение духовности, которое произошло в это время, а у нас духовность, глубочайшая ее суть, это, конечно, как Всевышний сотворил мир, а мир он Всевышний сотворял с помощью 22 буквы, и они в какой-то мере сейчас у нас разрушены. Значит, вы, как вы знаете, в иврите есть 22 буквы алфавита, и поэтому у нас есть параллельно этому 22 дня траура также. У нас Юдзайн Бетамуз, какие у нас есть первым делом законы. До Юдзайн Бетамуз нет у нас никаких ограничений. Начиная с Юдзайн Бетамуз у нас начинаются 3, как я вам сказала, неприятных недель. И у нас в это время мы не делаем, у нас не женятся, особенно ашкеназим не делают свадьбы в это время. И мы также не танцуем. Если это, вы хотите заниматься спортом, это возможно. Если вы купались в море, значит, вы сейчас можете на этой неделе постараться пойти купаться в море. Если это еще разрешено, я просто не знаю, какие сейчас законы. Но у нас принято, что если кто-то еще не начал период купания, тогда не начинают после Юдзайн Бетамуз купаться. Потому что это такая радость, что мы вдруг начинаем такое что-то новое. Также у нас, начиная с Юдзайн Бетамуз, мы себя ведем в какой-то мере немножко в более трауре. И принято у нас с новую одежду, и там новые всякие вещи, которые дают человеку очень большую радость, мы это в какой-то мере начинаем все немножко делать меньше. Есть кто в это время также не слушает музыку, живую музыку принято в ашкеназим не слушать. А если это не живая, каждый, чтобы спросил своего рава, какой закон. И принято также, что мы не стрижемся. Если это стрижка, которая надо для женщины, для скромности, если там волосы выходят, есть, то разрешает до Шходеш Ав. Но если 3 недели можно обойтись без стрижки, это желательно. Если женщине надо окунуться в микву, конечно, все, что ей надо, там если есть волосы на лице или какие-то волосы, которые она обычно снимает, можно, конечно, это все делать для того, чтобы окунуться правильно, по правильным всем законам, в этом нет никаких ограничений. Так это у нас законы Йодзайн Бетамуз. И теперь я рассматриваю о законах поста. Значит, с момента, когда восходит заря, начинается пост. Извините, что я сейчас не проверила. Хотите, я могу проверить. Это где-то в середине ночи, это где-то в 3-4 часа ночи. С этого момента начинается пост. Значит, вы можете в середине ночи еще встать, поесть, если вы хотите. И поэтому, когда вы идете спать, решите о том, что вы еще не приняли пост. Потому что если вдруг вы проснетесь, и вам захочется там пить или есть, вы еще имеете право. Смел, когда восходит, это называется алёта шаха, это когда еще совершенно темно. С этого момента у нас начинается пост, и он у нас все, значит, будет до выхода звезд. Как выходят первые звезды, мы уже имеем право есть. И, конечно, цель поста, главная цель поста, это не, поститься, это очень важно. И то, что надо поститься, это говорится в пророках, это говорится в книге Захарья, и там это называется четвертый цом харвии, пост в четвертом. Четвертом у нас, как вы знаете, Тамуз, он четвертый месяц по еврейскому календарю. Если мы начинаем месяц с Нисана, Тамуз у нас он четвертый месяц. И там говорится, там евреи, это было уже после построения второго храма, евреи там спросили, надо ли поститься или нет, и поэтому мы видим, что там говорится об этом посте. И Захарья им отвечает об этом. Так это у нас вещь, которую постановили нам пророки, и мы, весь еврейский народ это принял, и поэтому мы все обязаны. Но когда пост пророки решали об этом посте, они решили, что если люди находятся в какой-то опасности, или что им это в какой-то мере очень сложно, пост на них не распространяется. И поэтому, если у людей есть какие-то медицинские проблемы, из-за которых им противоположно поститься, вы должны взять и поговорить с врачом, имеете ли вы вообще право поститься или нет. Женщины после родов, женщины кормящие, женщины беременные, у людей, у которых есть проблемы с глазами. Помню, я каждый раз это говорю, потому что у нас считается, что глаза – это очень нежная вещь, очень быстро может, если человек делает такие сложные вещи во время поста, это может как-то на него не очень хорошо проявиться. Все такие люди, если они хотят поститься, чтобы они взяли и поговорили с врачом, имеют право они или нет. И у нас, как вы знаете, начинается, у нас зимой есть 3 нехороших дня, летом у нас есть 3 не очень приятных недель, и мы сейчас Шашем Язор, чтобы этого не было, но если не будет выхода, у нас будет еще немножко, может быть, этих 3 неприятных недель. У нас считается лето в 7 раз тяжелее, чем зима. Это был спор между Раби Иуда Анаси и Антонинус и Антоний, что тяжелее, холод или жара. И, конечно, решили, что жара, видите, у нас летом 3 неприятные недели, а зимой только 3 дня, потому что от жары никуда невозможно спастись, а если очень большой холод, можно взять хотя бы и развести костер и как-то себе помочь. Сейчас можно включить тоже кондиционер, но вы знаете, что это не всегда удобно и приятно. Так это, и у нас есть эти... Сейчас, может быть, я рассмотрю также посты. И то, что пишет Мишна Бува, как я тоже говорила об этом, главная вещь в это время – это продумывать, почему такая вещь произошла, почему так много лет уже нам приходится поститься в эту дату, что было неправильно в тех поколениях, что неправильно в наших. И у нас говорит устное предание, что каждое поколение, в котором не построен храм, как будто бы в это поколение храм был разрушен. Значит, я не могу сказать, у меня все нормально. То, что нет храма, это из-за предыдущих поколений. Если бы мы были в правильном духовном положении, храм бы в наше время уже был построен. Поэтому говорится, «Коль дор шело нивна бейт мигдаш беямав, киру беямав унехрам». Значит, у нас считается, что каждое поколение Всевышний нам дает эту возможность и опцию построения храма. И если мы достойны, храм будет сразу построен. А если мы недостойны, если бы даже храм находился в нашем поколении, Хасвахалиля, он бы был разрушен. А если бы мы были достойны, он бы просто был уже у нас построен. И так как мы знаем, что разрушение второго храма было за счет неправильных отношений между человеком и человеком, и особенно проблема неправильного разговора и ненависти, поэтому, может быть, так мне кажется, может быть, я не права, что главная вещь в этот день продумать и обдумать, как правильно относиться один к другому, как быть более милосердными, как заботиться, чтобы никто не был, никого никак не затронуть, ни словом, ни поведением. В какой-то мере это у нас главная вещь этого дня. И сейчас я немножко, может быть, рассмотрю о том, какие у нас особенности Юдзайн Бетамуз. Также, значит, пост у нас, как мы рассмотрели, с Алёта Шаха до выхода звезд. В пост то, что принято, то, что запрещено, это только есть. Нет никаких других ограничений. То, что принято, это в какой-то мере в этот день не слишком пользоваться косметикой. Это какой-то день не радости. И это уже вещь, которая в какой-то мере более особо для вас, как вы это воспринимаете, что для вас больше радости, что для вас менее радостно. Потому что если я не ем, но совершенно в какой-то мере не в... ощущение поста, это в какой-то мере считается не очень правильно. Принято также, что мы не чистим зубы, что-то достаточно сложно. Мыть руки мы моем нормально, утром мы также моем лицо, а все остальное это уже каждого, как он себя чувствует, что он считает правильно или неправильно для него. И в какой-то мере сейчас я рассмотрю, что мы делаем в молитве. Мы тфилят, вечерняя молитва, она, конечно, точно такая же, как была в течение всего года. Утренняя молитва, она точно такая же. Только если есть миньян, тогда кантор добавляет еще одно благословение утром. Анейну, ашем, анейну, ответь нам Всевышний, ответь. Мы утром это не добавляем в нашей молитве. После окончания молитвы мы говорим авину малькейну и мы говорим слихот. Авину малькейну и слихот можно говорить дома, также если нет миньяна. И слихот, они, значит, между ними говорят 13 качеств милосердия, что мы дома не можем их говорить. А слихот остальные мы можем говорить, они были написаны где-то в 11-12 веке, и там описывается то, что произошло в этот день, то, что мы сейчас как раз рассказали о этих неприятностях, которых у нас были, эти 5 вещей, которые произошли в этот день. И в Минха можно молиться Минха после обеда, и в Минха мы добавляем также отрывок, мы добавляем в Шмакулейну, это в, извините, если у нас 19, это в 13 плюс, извините, 13 плюс 3, в 16-е благословение мы добавляем в него вставку, в которой мы говорим «Ответь нам Всевышний, ответь», в день нашего поста. Если вы забыли, тогда вы это можете сказать в конце тфилат Амида. Мои родители, моя мама также, Зихуна Левраха, если ей было сложно поститься, когда она уже была достаточно пожилой, так она тогда старалась взять и помолиться Минха, и потом уже начать есть. И так считается, что вы хотя бы постились полдня. После этого принято тоже в Минха сказать Авину Малькейну, и также, если в синагоге читают отрывок, и также в Шахарит читают отрывок из Торы, у нас, конечно, тфилат Минха в пост, она в какой-то мере самая главная, потому что в ней больше всего ощущается того, что у нас нехватка еды, потому что утром обычно все приходят в синагогу до завтрака, а в Минха это уже время, когда мы уже теоретически должны были поесть. И поэтому это у нас такая важная молитва, в которой мы читаем отрывок из Торы и также отрывок из Пророков. Отрывок из Торы всегда, любой пост читается тот же самый отрывок. Конечно, только в Йом-Кипур это не читается. Это отрывок о том, как Всевышний простил евреям золотого тельца. И, конечно, в Юдзайм Бетамуз это самый подходящий отрывок из Торы читать. Из Пророков у нас читается пророчество из книги Ишаяу о том, как также все от Всевышнего, как Всевышний нам все прощает. Так это у нас читается вот эти два отрывок из Торы и отрывок из Пророков. И потом тфилат Амида с вставкой Аним. И потом Авину Малькину. Это у нас тфилат Минха также. И у нас есть еще одна вещь. Это начиная, какие вещи мы не делаем еще, то, что я не рассмотрела в эти 3 недели. Может быть, я еще одну вещь рассмотрю. Это у нас говорится в конце. Принято, что в это время оно время опасности. И поэтому мы считаем, что никогда не надо плохо относиться один к другому, но это считается нам время опасности, и поэтому принято, что в это время не стоит не драться, не делать какие-то опасные вещи. Значит, если вы хотите прыгать от парашюта или там какие-то такие вещи, желательно в это время это не делать, потому что это считается более опасное время. Говорится в законе, что никогда не надо драться и не бить никого, но в это время это еще более желательно быть осторожным, даже в целях воспитания, потому что можно подумать сделать одно, а это может быть намного более опасно. И поэтому этого не делать. И еще одна вещь, которая говорится в Шулхан Арух, это что в это время не выходить одной, не выходить одному с Юдзайм Бетамуз до 9 Ава, с 4 часов, значит, у нас восход солнца сейчас, скажем, в 6. Это значит, скажем, с 10 утра, с 9 с чем-то утра до еще 9 часов. Это, если я скажу, с 6. До 3. Где-то с 6 до 3. Это время, когда не стоит гулять одним, и особенно между тенью и солнцем, потому что это считается время, когда в мире властит в эти 3 недели такое нехорошее существо, которое называется кетов мерри, которое в какой-то мере оно опасно для здоровья. Может быть, я не знаю, но это одна из догадок, что, может быть, это ультрафиолетовые лучи, которые, как вы знаете, в это время очень тяжелое облучение солнца. И также это рассматривается всегда, что примерно в эти же часы. Сейчас наука рассматривает, что не желательно гулять. Я не знаю, как, я только говорю, что это то, что говорится у нас в законе. И, может быть, мы только рассмотрим у нас все посты, которые у нас есть, которые они в память разрушения храма. У нас 10-го Тевета. Это было начало всех неприятностей. Это день, когда Навуходоносор взял и наложил осаду на Иерусалим. И с этого дня мы начали катиться, и мы еще никогда не восстановились до уровня, который мы были до этого. Потом у нас есть 17-й Тамуз. Это когда уже война началась в самом Иерусалиме. 9-го Ава. Это будет разрушение самого храма. И потом у нас есть 3-го Тишрей, это цом Гдалья, это когда был убит Гдалья, и евреи были тогда, все, кто остались в Израиле еще, там какая-то маленькая кучка, они все убежали из Израиля в Египет, и с этого момента 52 года Иерусалим был, Израиль более точно, был абсолютно опустошен, и чуть ли не нога человека не ступила на нашу землю. Поэтому у нас есть вот эти 4 этапа разрушения. Это осада, это война внутри самого Иерусалима, разрушение храма и опустошение полного Израиля. И это у нас, и сейчас мы находимся в середине этого не очень простого периода. У нас в этих постах есть также для каждого поста особый псалом, который принято говорить его в этот день. И в этот день мы говорим 79-й псалом. Баугуим на халатеха, пришли враги в твой удел и все ужасы, которые враги взяли и сделали в Израиле. И особенно в Иерусалиме, конечно. И принято также в этот день говорить 79-й псалом. У нас нет более никаких других ограничений. Я только рассмотрела, что у нас. Мы сейчас только рассматриваем законы этих 3 недель, а потом у нас будут также законы, которые относятся. Если хас вехалиля храм не будет построен, мы тогда нам придется рассмотреть законы также 9 дней. Я пока их не рассматриваю. Я посмотрю, что будет на следующей неделе. Нам, может быть, Всевышний нас помилует, и нам не надо будет эти законы в этом году соблюдать. Я думаю, что надо также спросить люди, которых у них здоровье немножко менее правильное, я не знаю, менее в хорошем уровне. Я советую всем позвонить, посоветоваться с медиками и просмотреть, так как сейчас есть такое заболевание, насколько, я просто не знаю, я спрашиваю, каждый должен посоветоваться о своем состоянии. Если человек постится, и у него понижается в какой-то мере, может быть, иммунитет, или, может быть, наоборот, пост, есть случаи, когда пост помогает человеку, но если в этой ситуации человек может быть более ослаблен и более легче, за счет этого он более, как называется, может себя в какой-то мере, находится больше в опасности заражения, имеет ли он право поститься или нет. Я могу вам сказать, что когда была холера в свое время, и вы знаете, это было тогда, все время считалось ужасное заболевание, были места, где запрещали людям поститься. Потому что если организм ослаблен, это же может быть также намного более быстрое и более опасное заражение. Поэтому что сейчас происходит, это вещь, которую раввины, я думаю, должны будут решить. И также каждый должен спросить врача, что в его ситуации правильно и что в его ситуации не так. Я, конечно, ни в коем случае ничего не могу говорить. Я только напоминаю о том, что надо любую вещь взять и проверить. И мы рассматривали в предыдущий раз, сейчас я возвращаю, я начинаю хумаш. Видите, я хотела рассмотреть псалмы, но мы в 106-м псалме, и пока сегодня я не могла бы о нем рассматривать, потому что мы начали про Юдзайн Бетамуз. И мы сейчас рассматриваем вторую, видите, первую главу. 21-й пасух, мне кажется, мы рассматривали, но я еще раз, я 20-й еще пасух просмотрю. «Ваедев элуким ле маядот». Извините, 18-й пасух. «Ваикра мелах митцрам ле маядот». «Ваёмер лаэн, мадуа ситэна дбар зэ ветахаина этэй маги». и позвал царь Египта акушерок и сказал им, почему вы делаете эту вещь? Почему оживляете детей? Значит, не только что они дают возможность детям родиться и оставляют их живыми, а они, говорится, в это хаена. Они кому-то дают им жизнь. Они кому-то стараются делать все, чтобы они были более жизнеспособны. И тогда женщины должны, акушерки должны как-то быть из положения. Потом она моя дочь Фаро и сказали акушерке фараону: «Килоха нашим амитсриот, а ивриот, не как египетские женщины, еврейские женщины, кихайот хина». Они. Что такое хайот? Есть тут два объяснения. Одно объяснение – это то, что берет и объясняет онкилус, когда он переводит это на арамейском. На арамейский, извините. Я вам сейчас прочитаю, может быть, как он это переводит. Он, когда переводит слово, что они хайот, вместо хайот, что это животные, он переводит «арей хакиман ему». Они мудрые. Что значит хайот? Это они сами акушерки. Потому что хая – это та, кто живая. А хайот, они умеют давать жизнь другим. И еврейские женщины, они сами акушерки. И поэтому они вообще не зовут нас. Как будто нас как акушерок. И они рожают сами. А другое объяснение хайот, они как животные. А животные, как вы знаете, тоже не нуждаются в акушерок. И почему они так? Это же неправда. Мы не животные. Говорит устное предание, конечно, они не имеют права говорить. Есть опасность жизни, можно говорить не совсем правду. Но все-таки мы должны стараться говорить такую вещь, которая как можно более была правдоподобной. И одна вещь – это просто ложь никогда не помогает, а другая – это просто портит нас, когда мы говорим неправду. И говорится, почему они так сказали, так как мы находим, как раз это было только недавно, когда мы рассматривали книгу Берешит, конец книги Берешит. Вы помните, что Яков сравнил Йосефа с быком, сравнил Бениамина с волком. Иуда со львом, Нафтали с ланью. Вы видите, что у нас есть много сравнений с животными, и есть одно место, где говорится, что вообще наша мать, она львица, поэтому видите, что мы все животные, и поэтому животные не нуждаются в акушерах, и поэтому они кого-то нас не зовут. Они как-то, еврейские женщины, узнали о том, что акушерок предупредили, что надо убивать детей, и они нас сейчас не зовут, и они просто рожают сами, как животные, без акушерок. Бетерам того или иного ялада, перед тем, как мы даже успеваем к ним прийти, акушерка успевает к ним прийти, они уже берут и рожают. Боите велю кемлема ялдот, и сделал Всевышний хорошо акушеркам, потому что они же сейчас отдают свою жизнь и ставят свою жизнь в опасность во имя еврейского народа. И посмотрите, какие это великолепные акушерки. Чем Всевышний сделал им хорошо? Что для акушерок было добро, которое Всевышний им сделал? И размножался народ и был силен. Очень. Значит, и Всевышний помог еврейскому народу тем, мы уже это рассматривали в предыдущем уроке, что если рождаются дети и рождаются много детей, говорится, что размножался народ. Часто, когда много детей в семье и женщина часто рожает, дети немножко хиленькие, они немножко слабенькие, потому что организм женщины слаб. А тут говорится, да я цмуны от, а наоборот, эти дети, их было и много, и они были очень сильны. Хотя женщины рожали часто, их организм не вынашивался, и дети рождались очень сильными. И было, когда брали и боялись акушерки Всевышнего, и сделаны дома. И тут вопрос, кто сделал им дома? По одному мнению, фараон сделал дома. Фараон взял и понял, что такая вещь опасна, и он тогда в какой-то момент сделал особый роддомы, в котором кого-то все женщины обязаны рожать, для того, чтобы все было под смотром и было известно, кто рожает, и так можно было взять и мальчиков убивать. А другое мнение, и было, когда боялись акушерки Всевышнего и сделали им дома, тут не говорится, кто. А последний у нас, когда в Торе говорится в третьем лице, не говоря о ком, мы должны найти, кто этот кто. И тогда мы ищем, кто последний, о ком говорилось в третьем лице и мужского рода. А последним, о ком говорится, это Всевышний. Боитов элюким лям яльдот, и сделал Всевышний хорошо акушеркам. И поэтому, и также говорится, боики агуям яльдот и элюким, и было, когда боялись акушерки Всевышнего. Значит, кто это он? Это Всевышний. Боясляем батим, значит, Всевышний сделал им дома. И что значит, что Всевышний сделал им дома? Это говорится у нас, что за счет этого, и за счет этого неописуемого мужество этих акушерок, которые ставили свою жизнь в опасность, зная, что фараон их может за это чуть ли не казнить, А кто это были по преданию? Это была Йохевед и Мирьям. Всевышний сделал так, что из них обоих вышли дома. И кто у нас называется дома? Мы просто ищем во всем Танахе, кто называется дом. Мы это доходим в некоторых местах, но такое самое простое явное место – это в псалмах, в 118-м псалме мы говорим, там у нас есть бейт, у нас там говорится о домов, и мы там говорится, также мы называем священника дома и царство дома. И от Йохевед произошли левиты и коханим, что у нас есть бейт Алеви и бейт Агарон, у нас есть дом Агарона, дом Агарона, это имеется в виду священники, у нас также левиты называются, дом левитов, которые вышли от Йохевед, и по преданию Мирьям, она выходит замуж за Калеба, который из колена Иуда, и, как вы знаете, потом от колена Иуда происходит царство. Это понятие «Ваяс лаэм батим», он им сделал то, что в будущем в еврейском народе будет называться «дома». Значит, если у нас в еврейском, они кого-то заслужили то, что следующие прослойки, которые будут в еврейском народе, они будут связаны с ним. У нас есть создание еврейского народа, а есть создание внутренних прослоек, которые будут внутри еврейского народа, что это священники и цари, и это будут потомки этих женщин. И это будут эти женщины как-то с этим связаны. И это тоже в какой-то мере имеет связь, но это вы знаете, что в еврейском народе, если ребенок он еврей или нет, переходит по матери. А к какому колену он относится, это идет от отца. И то, что они же здесь отдавали свою жизнь, что в еврейском народе были мальчики. И за счет этого у нас есть вот это понятие, как священники, как колено. Это 12 колен. И это все за счет этих женщин, которые отдавали все для того, чтобы рождались также мальчики в еврейском народе. «Вайцав паро лихола молимо, кола бен хайлода айората шлиху, вихола бате хайюн». И дал приказ фараон для всего его народа. Любой мальчик, который будет рождаться, чтобы его взяли и кидали в Нил, а каждая девочка, чтобы наоборот, старались так, чтобы она осталась жива. Значит, как вы видите, фараон тут, он, а женщин, наоборот, хочет не просто, чтобы они жили, а ты хайюн, делайте все, чтобы они остались живы. Он хочет еврейских девушек, а мужчин уничтожение. Но тут, как интересно, не говорится «коля бен хаеври», не говорится «каждый мальчик евреем», а говорится просто «коля бен», «любой сын». И у нас есть предание, что у фараона были всякие гадальщики, и гадальщики фараона сказали, что в этот день родится тот, в этот сейчас должен родиться кто-то, кто возьмет и разрушит Египет. А так как Муше, как вы знаете, он рос в доме, он был приемный сын дочери фараона, и в какой-то мере фараон к нему относился как к своему внуку, как гадальщики не могли никак решить, кто это существо. Он еврей или египтянин, потому что он еврей по происхождению, а по воспитанию он же будет воспитан как будто бы как в египетской среде. И поэтому они не могли решить, кто это. А так как гадальщики, они же не точно понимают, что и как. И поэтому они сказали фараону, что вот в это время должен родиться такой мальчик, который разрушит весь Египет и снимет с фараона его отнимет от него его власть. И тогда то, что решил фараон, это что не только еврейские мальчики в этот период будут кидаться в воду, а все, также египетские. И это было на какое-то короткое время, был вот этот ужасный приказ. Конечно, на евреев он исполнялся полностью, но есть мнение, что даже на египтян. И в это ужасное темнейшее время еврейской истории в Египте, которое оно уже достаточно долгое время, происходит такая вещь. И мы сейчас находимся во второй главе, по не нашему, в какой-то мере даже и по нашему делению. И мы тут просмотрим. Мы до этого момента, если вы заметили, не встречали ни одного еврейского мужчину. Мы встречали только этих мальчиков, которых кидают в воду. Мы встречали женщин-акушерок, и мы встречали, конечно, негативного фараона. А сейчас мы просмотрим, кого мы встречаем. «Ваелех иш ми бейт Леви, и пошел человек из дома Леви. Вайках и бат Леви, и он взял дочь Леви». Если видите, тут у него же есть имя. Он еще немножко будет говориться, как его имя. И будет говориться так же, как имя этой женщины. А тут они анонимны. потому что этот брак происходил скрыто, анонимно. Это же очень опасно. Это же время, когда если кто сейчас женится, когда понятно, что если они женятся, что произойдет с ребенком? Он будет выкинут в воду. И мне кажется, мы уже говорили об этом. Что кто пришла тогда? Мирьям, дочь Амрама. Значит, когда был этот приказ, что всех мальчиков кидают в воду, Амрам, который был вождь всего еврейского народа, это также перевод его имени. Ам – это народ. Рам – это высокий. Он как-то возвышен над всем народом. Он был внук Леви. Он тогда, и он вождь еврейского народа, он решает взять и развести своей женой, которая была Юхевет, которая была дочь Леви. Значит, это был брак между тетей и племянником. Брак, который по закону Торы, после дарования Торы, такой брак запрещен. И у нас вот это понятие, что у нас часть нас рождается, или, можно сказать, мы все в какой-то мере так родились, и, конечно, также Муше от то, что называется запрещенного брака. Запрещенный брак будет только после дарования Торы. До дарования Торы такой брак абсолютно разрешен. И у нас кто так рождается, мы это просмотрим. Первым делом весь еврейский народ рождается от двух сестер. По еврейскому закону один мужчина не имеет права жениться на двух сестер. Может быть, только после смерти одной можно жениться на другой. Но при жизни одной нельзя жениться на другой сестре. У нас также Перец и Зерах, от кого потом произойдет царь Давид, а он происходит за счет отношений между Иуда и Тамара, когда Тамар была невестка Иуда, и такой брак тоже по еврейскому закону запрещен. До дарования Торы он был разрешен. Значит, царь Давид тоже происходит от отношений, которые после дарования Торы будут запрещены. И также Муше, наш спаситель, и также Аарон, отец всех Коганим, он также рождается от брака, который до дарования Торы разрешен, а после дарования Торы он запрещен. Поэтому, видите, у нас тут есть такая особость, которую мы прослеживаем в создании еврейского народа и особых прослоек в еврейском народе, как царство и как священники. И то, что тут говорится, мне кажется, мы говорили об этом, что тогда Мирьям, дочь Амрама, и девочка приходит и говорит: папа, ты еще хуже, чем фараон. За счет фараона нет мальчиков, за счет тебя нет ни мальчиков, ни девочек. Ты исполняешь еще более желательно и лучше приказ фараона, чем сам фараон. Потому что так за счет тебя вообще нет еврейского народа, и это именно цель фараона. Значит, ты не хочешь, чтобы он твоих мальчиков кидал в воду, но ты приводишь к тому, что просто нет никого. И, значит, по-моему, мы говорили об этом, что у нас есть понятие битвы и есть понятие войны. Амрам заботится о битве. Ты хочешь убить моего мальчика? Нет моего мальчика. А Мирьям не заботится о битве. Она говорит, мы возьмем, и у нас битва будет в поражении. Мы в какой-то мере проиграем чуть ли не все битвы. У нас очень много мальчиков окажутся утонут, хас вахалила. Но мы выиграем войну. У нас, конечно, будет еврейский народ. И Амрам слушает свою дочь, женится еще раз на своей жене. Это то, что говорится в Эйлех Ишмебет Леви, и пошел человек из дома Леви. Не сын Леви, а из дома Леви, Байках Эдбат Леви, и он взял дочь Леви. А у нас потом будет рассматриваться, я только забегаю вперед, хотя я потом это просмотрю еще раз, я извиняюсь, что я вам говорю заранее, что я это повторю два раза. А у нас есть понятие, что у нас есть несколько людей, которые через них происходят дарование Торы, дарование законов. Первый – это Адам, который получил 6 законов. Второй – это Ноах, который получил 7-й закон о том, что запрещено пользоваться животным, часть животным, перед тем, как он прекратил жить. Потом у нас Авраам получил 8-ю мицву, это обрезание. Ицхак получил 9-ю, Яков получил 9-ю, 10-ю, что-то гиданаше, запрет есть там сухожилие какое-то или что-то какое-то, которое выпрыгнуло в ноге, за счет этого мы не едим. У животного, у которого есть 4 ноги, заднюю часть. Я просто это подчеркиваю, потому что у курицы нет такого запрета. И у нас есть предание, что Амрам получил тоже некоторые законы. И есть предание, что законы, которые получил Амрам, это именно законы, как входит по еврейскому закону бракосочетание. И поэтому тут это подчеркивается, что он взял дочь Леви. Имеется в виду, что он на ней женился. И этот брак происходит в очень тяжелый момент еврейской истории. И поэтому, как я говорю, он происходит анонимно. Они скрывают, что они женились, для того, чтобы не было египтяне в какой-то мере об этом не знали и не ждали и искали, там, она забеременеет или нет. Ватаха Иша, и женщина беременеет. Вателет бен, и она его, и рождает сына. И вы понимаете, насколько это опасно в этот момент, и насколько это радостно, и насколько это трепетно и ужасно. Ватирео токитоу ватиспенеу шлуша ярхы. Увидела, что он хороший, и она взяла его и спрятала 3 месяца. А говорит тут, понятно, что любая мать считает, что ее сын очень хороший, и поэтому она его собирается прятать 3 месяца. Почему говорится, что он хороший? У нас слово «тов» – это абсолютное понятие добра. Это вещь, которая она в какой-то мере только хорошая. Я вижу, что мне кто-то поднимает руку. Пожалуйста, Малка, я буду очень рада вас слышать. Вы можете мне, или вы хотите, может быть, сейчас как раз я рассмотрела, перед тем, как я перейду на 3-й посыл.
Да, да. Я хотела спросить по законам молитвы. Вы говорите, что в Минху мы читаем Авину Малкейну. Это можно без Миньяна?
Да.
Да. Спасибо.
Да. Спасибо. Только 15 милосердий надо Миньян. Пожалуйста. И она... Принято Авину Малкейну говорит стоя. Это не обязательно, но это принято. И почему говорится, что он был то, что он был хороший? Это понятие, говорит устное предание, что это какое-то максимальное понятие хорошего. Первый раз в Торе, когда говорится слово «то», мы сейчас ищем, что такое хорошее. И мы смотрим, где первый раз в Торе происходит, написано первый раз слово «то». И первый раз слово «то» говорится, когда говорится о свете. «Ваяра луким это охитов». Увидел Всевышний, что свет, он хороший. Поэтому говорит тут устное предание, что значит «хороший», когда ребенок родился, весь дом наполнился светом. А может быть, мы говорили уже об этом, что у нас есть понятие «приятное», или, как можно сказать, вещи, которых нам приятны, есть вещи, которых полезны, а есть вещи, которые абсолютно хорошие. То – это понятие абсолютно хорошее. Как вы знаете, приятное я подозреваю, что не очень полезное я подозреваю, что не очень приятное, а когда я говорю, что это хорошее на иврите, это то, это абсолютно хорошее. И это особость Муше, что у него есть абсолютное понятие добра. У нас есть предание, что каждый в семье дал Муше имя. Мать ему дала имя, отец ему дал имя, его сестра Мирьям ему дала имя, его брат Аарон ему дал имя. И один из имен Муше – это был Тувья, хороший, видите, от слова «тов». У него есть имя Икутьель, у него там есть много имен. И она его держит 3 месяца. По преданию, почему она его именно держит 3 месяца, почему это подчеркнуто? Потому что он родился на 6-м месяце. И поэтому она могла его брать и скрывать еще 3 месяца, так как египтяне думали, что она еще не родила, и они ждали кого-то еще 3 месяца также. И у нас есть несколько людей, которые родились на 6-й месяц. 6-й имеется в виду 6 месяцев, еще несколько дней. Это символика людей, которых очень быстро. То, что ребенок делает за 9 месяцев, они смогли сделать за 6. Это в какой-то мере у них все происходит очень быстро внутри, они очень быстро зреют. Как Муше, так у нас также по преданию пророк Шмуэль тоже родился после 6 месяцев и 2 дня. Как вы знаете, день рождения Муше, у нас есть предание, что это было 7 Адара, так как мы знаем, что день смерти был 7 Адара, а праведники, у них день рождения, день смерти, тот же самый день. Значит, если мы посмотрим, что будет та настоящая дата, значит, через 9 месяцев, который по-настоящему Муше должен был родиться, это должно было быть с какой датой? Идемте посмотрим. 7 Адара, через месяц это 7 Нисан, через месяц это 7 Ияр, через на 3 месяц это 7 Сиван. Это день дарования Торы. Значит, настоящий момент, правильный момент, когда Муше должен был родиться, через 3 месяца от его рождения физического, так как он родился на 6 месяц, а должен был родиться на 9, это должен был быть 6 Сивана. Как я говорю, он родился на 6 месяцев и день. Поэтому это как раз еще ровно 3 месяца, это бы был 6 Сиван, день дарования Торы. Это настоящий день рождения Муше. А кого-то, то, которое должно было быть в идеале. Было я хлаудат сфино, в ותיקח לו תיבת גומי, ותחמרה בחמר ובזפת. ותשם בה את הגלב, ותשם בסוף על שפת היאור. И больше она не могла его брать и прятать. Заметьте, тут Тура не говорит, у нас есть случаи, когда Тура говорит в первом лице или во втором лице, а есть, когда она это берет и пишет в третьем лице. Когда Тура что-то пишет в третьем лице или косвенном лице, я не знаю, как это называется на русском, есть прямая речь, есть косвенная речь, я думаю, что на русском говорится те же самые фразы. Значит, когда прямая речь, это значит, что человек так считает. Когда косвенная речь, это значит печать Торы. Тура нам говорит «Вэлё яхла од гацвино». Значит, Тура нам дает свидетельство, что Йохевед больше не могла его прятать. Это положение, в котором она сделала максимум всего, что она может. И Тура, это не говорится, что Йохевед сказала Амраму, я больше не могу его прятать, а это свидетельство Торы, что Тура пишет «Вэлё яхла од гацвино». Больше она не могла его прятать. И она понимает, что это все. Если его найдут, его уничтожат. И тогда она пробует как-то выйти из положения. Где же его спрятать? И тогда она решает, что самое хорошее место, где его прятать, это уже в Ниле. И тогда ватиках лот ивад гомы, она взяла ему и сделала из дерева, легкого очень дерева, она ему взяла и сделала шкатулочку или тыва. Ведь это то же самое слово, как ковчег, это то же самое слово, как тыва, которые взяли и сделали для ковчег Ноаха. Значит, на иврите слово тыва мы находим, когда говорится про в Торе, когда говорится про ковчега, в котором находился Ноах и спасся, и когда говорится про то, что сделали для Муше, для того, чтобы его тоже спасти. И поэтому нам, мы, по-моему, уже говорили об этом, что поколение потопа и поколение, в котором сейчас находится еврейский народ в Египте, в какой-то мере было повторение того же поколения, и поэтому мы также тут видим похожие слова. «Ватахмыра бахэр хэмэр вазэфэт», и она взяла его, и она его покрыла хэмэр, это глиной, и внутри, а снаружи она взяла это и покрыла дёготцем, я думаю, зэфэт, это дёготь. Я не уверена, но мне так кажется. И у Зефет есть очень неприятный запах. И говорит устное предание, когда был сделан ковчег Ноаха, там они покрыли дегтем и внутри, и снаружи, потому что там было очень тяжелое состояние воды. А тут было достаточно только снаружи. А и почему же она не сделала внутри? Так как она не хотела, чтобы Муше нюхал этот неприятный запах. И также нет нужды в этом. И тут мы видим, что запах – это такая вещь, которая душа с ней ближе всего связана. И она не хочет, чтобы даже в этом ужасном тяжелом положении было как можно более приятно Муше, и чтобы он как менее был повреждён. Ватесем байта еле, и положила она в него ребенка. Ватесем басуфаль сват йеор. Она взяла это, положила внутри камыша на берегу реки. Нил называется йеор, потому что Нил, он в древние времена, я просто не была в Ниле, он при Ниле, я не знаю, как он выглядит сейчас, но единственная река, которая называется Йеор, в Танахе это Нил, и он так назывался, потому что весь Египет с обоих сторон Нила был прорыт каналами, для того, чтобы когда Нил взял и разливался, он разливался с помощью этих каналов и взял и орошал землю. И поэтому он называется Йеор. Это очень такое особое слово, которое только говорится про Нил. И она это взяла и положила у берега Нила. Вот это цепахотом и рахок, леда моя сель. И тогда встала его сестра издалека знать, что будет с ним. Говорит устное предание, когда родился Муше, ее поцеловал отец и сказал, вот видишь, как твое прочество сбывается, и вот ты нам посоветовала, и вот родился мальчик. А когда сейчас его надо прятать, кто берет на это ответственность? Кто ощущает, что этот мальчик родился за счет нее? Это Мирьям. И Мирьям, она человек, который берет ответственность за то, что происходит. Она также в какой-то мере ощущает, что сейчас будет, это же за счет нее родился этот мальчик. И она стоит издалека, знать, что будет, как ему помочь, что сделать, чтобы было понятно, что будет с ребенком. И тогда Всевышний делает такое чудо, если Йохевед сделала со своей стороны максимум. И Мирьям, его сестра, сделала со своей стороны максимум. Сейчас Всевышний нам шлет еще одну женщину, которая поможет так же. Заметьте, что кто берет и прячет его, это его мать. Кто стоит рядом, это его сестра. Как я вам подчеркиваю, у нас тут пока только женщины. Мужчины, как мы говорили, очень тяжело порабощены, и они в какой-то мере почти, мы их не видим вначале, пока не приходит муж. И в этот момент дочь фараона, она по преданию была такая гуманистка. И для нее это было ужасно, то, что ее отец решает брать и кидать детей в Нил. Она просто не может это слышать и терпеть. И тогда, когда еврейский народ самый униженный и в какой-то мере просто растоптанная нация, она решает сделать такой знак протеста, и она решила по преданию сделать гиюр. Гиюр в то время, конечно, не совсем как наш, но она решает примкнуть к еврейской нации и верить в единство Всевышнего. В Египте это просто невиданная вещь. Первым делом, потому что, как мы говорили, египетская цивилизация, она очень развитая, египетская культура была тогда, считалась на самой высоте мира. Она же дочь фараона, она пронизана всем этим. И кроме того, что еврейская нация сейчас настолько унижена. И мы это видим как «Ватирет пати ор леухот алейру». И сошла дочь фараона брать и купаться в Ниле. По одному мнению, она пошла купаться в Ниле, потому что, извините, дочь фараона не купается в Ниле. У дочь фараона есть всякие особые ванны, в которых она купается. Что она делает здесь в Ниле? Есть мнение, что у нее были какие-то поражения на коже, из-за чего она пошла туда купаться, для того, чтобы как-то привести себя в порядок. Это простое объяснение. А более глубоко рассматривается, что она сейчас пошла, как вы знаете, женщина, когда хочет сделать гиюр, то, что она должна сделать, это окунуться в водоем. И это то, что решает делать сейчас вызывающая дочь фараона. И она хочет примкнуть как-то к еврейскому народу. И когда она делает этот неописуемый поступок, Всевышний дает ей этот также, как можно сказать, невозможно себе представить эту вещь, что она та, кто спасает Муше, и за счет нее остается жив самый, мне кажется, в еврейском народе, самая выдающаяся личность еврейского народа, что это Муше, что никогда не был никто, кто равен ему вообще никогда в истории. И явно у этой женщины должно было быть какие-то неописуемые хорошие поступки, из-за чего Всевышний ей дает такую возможность. Ее девушки шли рядом с ней у берега Нила. И она взяла и увидела этот, не знаю как, корзиночку, хотя он тут называется ковчег, бетохасуф, который находится внутри камыша. И она взяла и послала свою служанку, и она ее взяла. И тут говорится только, говорится до этого, что шли ее девушки, тут говорится ее служанка, и вопрос, что произошло, и говорится до этого, что были у нее служанки, и говорится, что были девушки. Говорит устное предание, что она услышала плач младенца, она начала смотреть, где и как, и она тогда увидела это, и она тогда взяла и решила, что она хочет его спасти. И тогда все девушки, которые там были в ее свите, начали возмущаться, и начали говорить, что это такое? Если бы даже какой-то египтянин брал и спас этого ребенка, это было бы невыносимо. Это же против приказа фараона. А ты же его дочь. Кроме того, что он твой царь, он также твой отец. И ты обязана его слушать и как дочь, и ты обязана его слышать так же, как поданная. И как ты смеешь выступить против этого? И у нас есть предание, что то, что произошло, что они как-то все исчезли, погибли, непонятно что. И Всевышний ей оставил только одну служанку, потому что она же все-таки принцесса, и принцесса не может быть одна. И поэтому она послала свою служанку, и та взяла это и принесла. А тут у нас в этом есть устное предание, которое это рассматривает по-другому. И тут мы можем рассмотреть, как это. У нас есть, когда мы говорим о Туре, у нас есть письменная Тура, и у нас есть устная Тура. Письменная Тура рассматривает, как вещи написаны, как слова написаны. Устное предание, ей все равно, как слово написано. То, что важно в устном предании, это как это слышится. И аннулирует вообще форму записать. Поэтому она устно. В устном предании есть такое понятие «не читай так, а читай так». А скажем, как пример, просто тут я еще вхожу в одно место, я поэтому даю пример другой. Это у нас очень популярно, это такое целая прослойка в комментарии Туры, которые рассматривают слова на слух, а не так, как они написаны. Скажем, в Торе написана у нас гора Синай, она пишется с самыха, вот с такой круглой буквой, А устное предание говорит «Альтикра Синай», не читай это как слово «Синай», а читай это как слово «Син-А», «ненависть». Если видите «Синай» и «Син-А», они очень похожи на слух. Но форма их описания совсем другая. «Синай» пишется «Самыхом», а «Син-А» пишется «Щином». Вы знаете, что у нас есть «Ше», которая, если точка с левой стороны, будет «С». Так вы видите, что оно написано совсем по-другому, но если она слышится похоже, прослойка, которая один из уровней драш, он не рассматривает, что написано, он рассматривает, как слышится. А есть прослойка, которая наоборот будет рассматривать, как это написано, а вообще не рассматривать, как это слышится. И это у нас разные уровни в Торе. Одно более связано с письменной Торой, другое более связано с устной Торой. А у нас, как вы знаете, есть и письменная, и устная. Форма, как произносится слово «амата», это ее слушанка. Но у нас есть очень похожее слово на иврите. Пишется немножко по-другому. Там в писании, это, конечно, если вы пишете без точек, нет разницы, но если вы пишете с точками, в слове «ее рука» это должно быть, в «мем» должна быть точка. И говорит устное предание, поэтому это не пшат, это драш, даже агада, потому что мы тут не рассматриваем, как слово написано, а как оно слышится, что дочь фараона, она когда увидела эту корзиночку, в которой находится Моше, она взяла и послала свою руку. Она протянула свою руку, хотя она понимала, что ее рука тогда не дотянется. Но она говорила, я с своей стороны попробую максимально, что я могу. И Всевышний тогда взял и сделал так, что ее рука взяла и растянулась, и дошла до этого места. На иврите локоть, мне кажется, это называется локоть, когда мы говорим измерение, которое у нас есть, там сколько локтей, что. На иврите это называется ама. Вот с локтя до кулака, это примерно полметра, это называется на иврите ама. Но слово ама как локоть пишется под алефом патах и в меме точка. А может быть, я вам это... покажу, извините, я сейчас только принесу и это покажу. Извините, что я не приготовила заранее. Извините, я не умею совершенно рисовать, я только попробовала немножко это показать, я не знаю, насколько вы видите. Скажите мне, пожалуйста, если вы видите. Видите, тут слово «ама», я положила точки, «патах», «камац», и в «мем» точка – это рука. Я попробовала нарисовать руку, я не знаю, как она выглядит. А «ама» с двумя «камацами» – это служанка. И служанка так называется, потому что она исполняет приказы, и она как будто рука своих хозяйки. Так на уровне пшат, конечно, ватишлах это мата, она послала свою служанку, потому что это точки, как они написаны. Но так как на слух это слышится точно так же, как ватишлах это мата, она послала свою руку, устное предание это комментирует, что она послала свою руку. И это то понятие, что это отсюда мы учим, что если человек что-то хочет делать и делает своей стороны максимально усилий, Всевышний ему помогает. Есть случаи, когда мы это видим, есть случаи, когда мы это не видим. От нас то, что мы можем дать, это только наши усилия. Это получится или нет, это только в руках Всевышнего. И есть случаи, что нам кажется, что это вообще невозможно. Мы пробуем то, что мы можем, а больше все равно мы ничего не можем дать в этом мире. И успех, он никогда не в наших руках, а только решение Всевышнего. И видите, дочь фараона попробовала своей стороны протянуть руку, как она может максимум, и она смогла взять и достать эту колыбель, или, можно сказать, корзиночку, в которой находился Моше. «Ватихтах ватирэу», и она его открыла, и она его увидела. Это елет. Так она его увидела, ребенка, это же лишняя вещь. Поэтому говорится, что значит «ватир эгу», она его увидела. Тут у нас есть буква «гей» и буква «вав», что это часть имени Всевышнего. Она увидела присутствие, божественное присутствие вместе с этим ребенком. «Бене дар бухы». И вот отрок плачет. Он же младенец, ему 3 месяца. Почему называется отрок? Всевышний говорит, устное предание сделал так специально, что когда младенец плачет, это нас не очень вызывает на... Мы не очень... жалимся, потому что ребенок маленький все время плачет. А когда отрок плачет, взрослый мальчик плачет, это намного более, мы жалеем его намного больше, потому что это намного более какая-то странная вещь. мальчики, как вы знаете, взрослые не плачут. И поэтому Всевышний сделал так, чтобы его голос был такой, который очень пробуждал жалость. Ватахмоляла, и она его пожалела. Ватумарми ильдейхай бримзе. И она сказала, этот ребенок явно от евреев. Она это сразу понимает, что явно никакая другая мать бы так не взяла и не бросила ребеночка. Кроме того, у нас есть предание, что Муше был один из тех детей, который родился уже обрезанным. И что значит, что ребенок, который родился обрезанным, я имею в виду именно в то время, в наше время, есть дети, которые рождаются обрезанными, но у нас есть, я не могу сказать об этом никак, я только говорю, что те, кто говорится о них в устном предании, что они такие родились, это имеется в виду, что у них нет ничего негативного. Первый человек считается, что Всевышний его сотворил без конца плоти, и он это называется Машах Боурлато. Адам своим грехом привел к тому, что у него как будто бы произошла такая вещь, и у него стало конец плоти. Это имеется в виду, что Всевышний нас сотворил без такого тяжелого плохого начала, и даже это плохое начало было не в нас, оно было снаружи, а когда человек взял и сделал грех, это плохое начало как будто вошло внутрь него и стало часть его. И те, кто причисляются в устное предание, что они родились уже обрезаны, это значит, что их Всевышний сотворил абсолютным. У них не было никакого, в какой-то мере, такой тяжелой склонности к плохому началу. И Муше, у нас есть 7 имен плохого начала, и Муше плохое начало называет Агель, необрезанный. Это считается в какой-то мере самое мягкое слово к плохому началу, если его называет враг, если он называет нечистый. А когда Муше его называет необрезанный, это считается в какой-то мере самое мягкое слово. Я объясню, почему. Потому что как будто это плохое начало сконцентрировано в одном месте тела, его только надо обрезать, и все. И этим в какой-то мере человек от него освобождается. Тот, кто рассматривает, это, скажем, Давид, он рассматривает его как нечистым. Нечистый – это очень проблематичная вещь, потому что как я только до него дотрагиваюсь, я в какой-то мере становлюсь также такая. Шлюмо его называет тот, кто враг, тот, кто меня ненавидит. А Моше считается в какой-то мере самый милостливый к плохому началу, так как для него плохое начало было в какой-то мере самое отдаленное. И также он в какой-то мере, так как он родился уже обрезанный, поэтому она, когда видит его, она понимает сразу, что он еврей. Ватума ахуто эль бат фаро, хелех векаратилах иша минекет мина ивриот, ватанек лах эт аялет, ватумар ла бат фаро лихи, вателеха альма, ватикрает им аялет. И сказала его сестра дочери фараона, что я пойду и позову тебе женщину-кормилицу от евреек, и она будет тебе кормить ребенка. И от вопроса, что говорится, что она, дочь Мирьям, это его сестра, предлагает ей еврейскую кормилицу, мы видим, что есть какая-то нужда именно в еврейской кормилице. И тут говорит устное предание, что, конечно, у дочери фараона сразу оказалось вокруг, когда она его берет, и он плачет, сразу сбежалось непонятно какое количество всяких египтянок. И она попросила, есть ли тут египтянка, которая бы согласилась быть его кормилицей, и сразу есть целый, можно сказать, очередь египтянок, которые хотели быть кормилицами, и Муше от никого из них не хочет сосать, ни от кого не хочет принимать, кормиться. И поэтому дочь фараона понимает, что есть какая-то проблема, и тогда Мирьям говорит, позову ли я тебе еврейскую кормилицу. И этим она в какой-то мере, мы видим, что есть проблема с нееврейской кормилицей, потому что должно быть есть кормилица, но нужно именно еврейскую кормилицу. И почему это так? У нас считается, что Муше, он доводит мир до какой-то понятия полноценности. Конечно, Машех доведет мир до полной полноценности, но Муше это сделал где-то, если можно сказать, наполовину. Авраам на четверть. У нас все время мы продвигаемся. И без Раташем, что Всевышний нам помог, что мы дошли уже до финиша. И у нас первый человек, он был сотворен, ему было сказано, что-то не есть, а как вы знаете, он поел то, что не надо. И тогда у нас все разрушается. Или в какой-то мере портится. Потом мир начинается заново, когда после потопа, и Ноах тогда пьет то, что не надо. И снова мир в какой-то мере загрязняется. И сейчас Муше, которая через него должна быть передана Тора, Всевышний делает так, чтобы не хотелось ему есть то, что не надо. И тем, чтобы он ничего, он же будет воспитываться в доме фараона. но то, что, и хотя он будет в этой культуре, то, что у него все равно будет, что он не примет внутрь себя вот эту культуру, он не будет ее, его кормилица не будет египтянка, его кормилица будет его мать. Хотя, конечно, будет воспитываться в доме фараона, но не будет этим кормиться. И как говорит устное предание, род, который будет потом говорить святостью, не мог кормиться египетским молоком. И у нас также от этого есть закон, что если женщина, она больна, или женщина в опасности, и поэтому должна есть некошерную пищу, и она явно обязана это делать, если она кормит ребенка, желательно, чтобы в это время ребенок кормился от другой женщины, которая ест кошерную пищу. И тогда говорит ей дочь фараона, пойди, и пошла, говорится, что Мириам просто побежала, помчалась. И она позвала мать ребенка, и, как вы видите, батомерла, и сказала ей батпао, и сказала ей дочь фараона, элиха это елет, возьми ребенка. Но она могла сказать ей другое слово. И она сказала, элихи, это как будто твое, тебе. Этот, азевени кеули, и корми мне его, вани это нецхавых. Я тебе буду тебя платить за это. Взяла женщина ребенка, и она его кормила. Значит, видите, первое время Моше воспитан в своей семье, его кормит его мать, и он в какой-то мере первые два года он обитает в своем доме, он имеет связь с своими родителями, и они в какой-то мере, он впитывает все, что он должен был впитать в самом начале. Бейгдаля елед, и стал взрослый ребенок. Он и она взяла и привела его, она имеет в виду его мать, к дочери фараона, и он стал как ее сын, она его усыновила. И как вы видите, у Моше, мне кажется, мы уже говорили, у него есть три матери. Чем ребенок более особый, тем, как вы видите, у него есть намного больше людей, которые замешаны во всем, что с ним происходит. У него есть Мирьям, которая его как будто главная, если можно сказать, корень его рождения, так как Мирьям, если бы не она, и если бы не совет, который она дала своим родителям, Моше бы вообще не родился бы. Есть Йохевед, которая его родила, и есть также Батпао, дочь фараона, которая его взяла и усыновила. Если видите, у Моше есть три матери, которые находятся вокруг него. Тут есть у нас еще одна маленькая вещь. Это говорит... где только я вам скажу, это говорит Сфат Эмет, это говорит Рве Мигур, который еще был в Польше, он говорит о такой вещи, что у нас есть несколько качеств, которые обязательны для вождя еврейского народа. И одно из этих качеств, у нас есть там 3-4 качества, которые обязательны для вождя еврейского народа. И одно из первых качеств, которые обязательны для вождя еврейского народа, это уважение родителей. Человек, который не уважает родителей, не может быть вождем еврейского народа. А если происходит такая вещь, что еврейский народ находится в очень крайней ситуации, что если сейчас не будет вождя, еврейский народ чуть ли не будет уничтожен, а у каждого человека есть выбор, и поэтому это может быть, что никто не выдержит испытания теоретически и не будет правильно относиться к своим родителям, Всевышний тогда, в этот момент, у этого человека отнимает выбор не уважать родителей. И поэтому это так важно, что Моше не воспитан в своей семье. У него нет выбора не уважать своих родителей. Мы то же самое находим у дочери, у Эстер. Она тоже вождь еврейского народа в критической ситуации еврейского народа. Если бы не Эстер, мы бы просто нас не осталось. И как вы знаете, у Эстер то, что подчеркивается, что у нее нету отца и матери. И она, как подчеркивается во всем Мегилат Эстер, как она уважает Мордыхая и как она его слушает. И тоже он же не совсем ее отец, он ее приемный отец. И у нас есть предание, это пишет Маймонид в Игерет Эйман, что также Машиах, который у нас обязательно должен прийти нас спасти, он тоже в какой-то мере, мы не совсем будем знать, кто его родитель. Его тоже рождение в какой-то мере или воспитание будет тоже в какой-то мере не совсем понятным. Маймонид не уточняет, но он в какой-то мере на это что-то намекает. И тогда он находится. Еще одна вещь, почему так важно, что Моше воспитывается в доме фараона. И в этом есть много очень комментариев. Одно из комментариев. Это, я тут только рассмотрела, почему важно, что он не воспитывается в своей семье. Хотя начало его «да» должно быть именно из его семьи. Поэтому ему нужно, чтобы вот это кормление и первый уровень был как раз из его семьи, а потом, чтобы не было этого выбора не уважать родителей. Почему он должен воспитываться именно в доме фараона? Я дам два варианта. И, как вы понимаете, есть очень много. Один из них – это… Моше должен быть вождь. Для того, чтобы быть вождем, надо пройти школу. Как быть вождем? И мне кажется, что в древнем мире самая хорошая школа, как быть вождем, это был дворец фараона. Фараон же главный властитель всего мира, это главная держава древнего мира. И поэтому, когда Моше там воспитывается, он воспитывается как один из детей фараона. Он воспитывается как также наследник фараона. И поэтому вот это понятие, как быть вождем, он воспринимает с самого маленького возраста и видит это все, как это должно быть правильно. И есть еще другая сторона, и это в какой-то мере такое издевательство, которое Всевышний издевается над фараоном. Фараон он делает все для того, чтобы этот мальчик не родился, для того, чтобы даже если он родится, чтобы он утонул, чтобы его не было. А конечно, кто этого змееныша, извините, что я так это говорю, это как это выглядит в глазах фараона, того, кто возьмет и снимет корону с него и будет и превратит весь Египет непонятно во что, и выведет еврейский народ из Египта, то, что так опасался фараон, и поэтому мучил евреев, и также мальчиков кидал в воду, фараон сам будет платить за него и воспитывать его в своем дворце. Поэтому против Всевышнего ничего невозможно. И тогда я возвращаюсь в Игдаль Хаелет, и ребенок вырос. И она взяла и принесла его дочери фараона, его мать. И она его усыновила, и он был ее сын. И она назвала его имя Моше. И она сказала, я из воды взяла его и вытащила. Как я мы говорили уже об этом, что у Моше было много имен. Как мы говорили, его назвала сестра, его назвала мать, отец, Аарон. У него были там имена со всех сторон. И мы эти имена не знаем. Они у нас описываются в Деврей Аймим, но мне кажется, что вы не совсем слышали имена, как я вам сказала, Икутиэль или Тувья. А Моше все знают. И почему Всевышний пользуется именно тем именем, которое не дала им, дал ему ни отец, ни мать, ни сестра, ни брат, а именно дочь фараона. Потому что дочь фараона, она сделала настоящий хесед. Она сделала настоящую милость. Она ничего не была обязана Моше. Она только в какой-то мере ставила свою жизнь в очень неприятное положение относительно отца. А, и это был ее отец добавочно. А они, это был их не брат, это был их не сын. Они ему были, у них есть какие-то обязанности перед ребенком, какие-то связи. У нее нет ничего. И вот этот альтруизм, если можно так сказать, дочери фараона, поэтому именно имя, которое она дала Моше, это имя милости, оно, и оно было связано с Моше. Именно этим именем будет пользоваться Всевышний, когда он будет обращаться к Моше. А сейчас у нас есть проблема грамматики. И это на иврите Моше, это значит вытащить. Моше значит вытаскивает. Но не он же вытаскивает кого-то, она же вытащила его. И поэтому по закону грамматики, видите, я уже тут принесла доску, я попробую это написать. И если вы знаете грамматику, у нас есть активная форма и пассивная форма. Пассивная форма на иврите обычно пишется, я тут просто напишу три буквы, вернее, я пишу три буквы, три таких квадратика, которые просто символизируют корень. Я не знаю, ли вы это видите или это видно. Значит, вот эта форма, она пассивная, эта форма, она активная. Эта форма, она, скажем, если окно закрыто, мы говорим сагу. Если, я не знаю, там какая-то другая форма, то же самое. Значит, это пассивная форма. Если бы она должна была его назвать, что она его вытащила из воды, вытащены из воды, тогда по этому правилу его имя должно было быть Машуй. Видите, Машу, хей в конце превращается в конце слова в юд. И поэтому его имя должно было быть Машуй, вытащен. Она его называет Моше, тот, кто вытаскивает. И тут тоже, значит, у нас есть такая проблема, что объяснение и имя не соответствуют. По объяснению он должен был быть назван по-другому. Он должен был быть назван Машуй, вытащен. Она его назвала Моше, вытаскивающий. И Всевышний ей как будто бы сделал так, какого-то... У нас же, кто дает имя ребенку, имеет какое-то прочество. И тут у нее получилось такое прочество, что она его правильно назвала. Потому что Моше не пассивный, Моше активный. Моше не тот, кто вытащенный, а Моше тот, кто вытаскивает. И поэтому он будет назван не Машуй, а он будет именно назван Моше, вытаскивающий. Теперь я хотела спросить, если есть вопросы, пожалуйста, или мы начнем новую тему. Извините, есть вопросы или нету?
Да-да-да, вопросы есть. Сейчас задаю вам их. Значит, есть два неплохих вопроса. Сейчас минуточку открываю. Можно ли читать Авину Малкину без миньяна?
Да, можно читать Авину Малкину без миньяна.
На прошлом занятии вы порекомендовали мне, за что большое спасибо, взять какую-то небольшую цель и всегда придерживаться ее, чтобы начать изменять свои качества. И это было связано с праздником Шавуот. Я нашел для себя такое действие и постараюсь не нарушать это правило, но предвижу опасности впереди, которые могут возникнуть, такие как тщеславие, гордость и другие непредвиденные. Как привязать свою маленькую цель к большой цели, чтобы не оступиться? И в отчете Омера говорится о снопах ячменя, которые проходят через все дни, из которых делается мука для жертвы. Если в этом имеется связь, то что значит молоть муку для приношения для обычного человека? Карбан.
Да. Так я, может быть, рассмотрю сначала, когда мы... Это вы очень правильно говорите, а только что в первой части. Я очень рада, что вы что-то выбрали, и что Всевышний вам помог всегда поддержать это. Только говорите, конечно, блинеда, что вы не берете это как обед. И вы совершенно правы, это одна из таких больших проблем, как человек берет и начинает что-то усовершенствовать, сразу повышается высокомерие. И как это все время балансировать, это очень тяжелая вещь. И говорится, у тех, кто занимается своими качествами, у них были, это, конечно, это такая лирическая форма, это какая-то недословная вещь, что у человека должны быть два кармана. В одном кармане должно быть у него написано, что он последнее сотворение, которое было сотворен в мире. Почему это так важно, что он последнее? Вы знаете, что человек был сотворен впоследствии всего сотворения, самый последний, что весь мир был сотворен только для него. И Всевышний ждал, пока, значит, сотворил все, и когда уже все было готово, сотворил человека. И это у нас говорится «Лоль нивраха улам эля бишвили», чтобы человек говорил себе каждый раз, весь мир сотворен только для меня. Но это и это большая ответственность, и это в какой-то мере человек понимает, насколько он важен, и в какой-то мере старается усовершенствовать себя, и понимать, насколько его существование в мире, оно очень ценное. Но тогда есть другая проблема, и то, что вы сказали, высокомерие. Поэтому у человека должен быть другой карман, в котором говорится «Етушка дамха, что ты такой высокомерный? Ты знаешь, что ты последняя, кто был сотворен в мире. Малюсенькая мошка была сотворена до тебя». Поэтому вы должны себе выбрать что-то, что вам балансирует это высокомерие. И у каждого это свое. Я только даю примеры, которые говорит устное предание, которое оно в какой-то мере глобально для всех нас. Мы можем себе напоминать неправильные вещи, которые мы сделали. Мы можем напоминать себе, это есть один вариант, милости, которые Всевышний нам сделал, которую он не сделал никому. И за счет этого, насколько мы должны быть ему благодарны и насколько мы ему обязаны. Мы можем рассматривать качества или данные, которые нам Всевышний дал, которые не дал другим. И поэтому мы больше обязаны, чем кто-то другой. Значит, каждый должен выбрать себе какие-то вещи, которые бы балансировали вот это высокомерие, которое естественно и совершенно правильно, как вы говорите, у нас сразу начинает поднимать голову. А последнее, что вы рассмотрели, это спросили, что такое Омер. Я не очень поняла, что вы спросили. И если, может быть, я вам отвечаю не точно, я извиняюсь. У нас Омер, это, как вы знаете, это какая-то мера ячменя. Ячмень – это еда даже не людей, это еда животных. И мы это приносим во время, самое достаточно такое раннее время, когда все начинает цвести. Это еще до Шавуот, это же во второй день Песаха. И это символика того, что мы понимаем, что все естественно. Растения, живот, растения из земли – это же самая естественная вещь. Я беру зерно, кладу в землю, и оно растет. Это же понятно по себе, как у нас все вокруг растет. Что любая самая естественная вещь в мире – это все чудо. И что за все мы должны говорить спасибо Всевышнему. И что нет понятия в какой-то мере природа, и что все по само по себе, мы видим во всем руку Всевышнего. И поэтому такую естественную вещь, как ячмень, которая считается, что она даже проще растет, чем пшеница, и легче сама по себе разрастается, мы также от нее приносим мучную жертву в храм, подчеркнуть, что это тоже в наших глазах чудо. И нам кажется, что злак – это минимально. Я человек, но я же не могу без злака. Я просто не могу жить без этого. Что даже этот минимум, который нам Всевышний дает, это тоже чудо, и за это тоже надо благодариться. Это в какой-то мере одно из особостей и сути Омара. Я не знаю, если я только поняла ваш вопрос правильно, тогда я так отвечаю. Если я его не поняла, извините, можете повторить. Пожалуйста, кто еще?
Есть еще желающие, поднимают руку, я включаю звук.
Вижу, тут Алла Раджинская.
Да, включаю звук.
Пожалуйста.
Алла, пожалуйста. Алло.
Алло, да, я вас слышу.
Включила вам звук. Еще раз пробуем. Не позволяет мне включить звук почему-то.
Хава?
Да.
Вы слышите?
Да.
Я хотела вас спросить, вы сказали, что после дарования Торы нельзя было жениться на двух сестрах. А как же пророк Шмуэль, его родители Пнина и Хана? Две сестры Элькана.
Это не были две жены. Человек имел право иметь двух жен, но эти две жены не могли быть сестры между собой.
Не были сестры между собой?
Нет, они не были сестры. Если одна женщина умирает, тогда, если одна жена умирает, после смерти можно жениться на ее сестре. Но при жизни нельзя. Даже если человек развелся с одной женщиной, он не имеет права жениться на ее сестре, пока та жива.
Так, хорошо, есть еще письменные вопросы несколько. Почему великие евреи рождались от связей, которые по Торе запрещены потом?
В этом есть очень многие ответы и очень сложные ответы. В этом есть понятие того, особенно это в царстве царя Давида, как вы знаете, там есть несколько таких очень непростых понятий. Самое простое, не входя, я вам просто говорю, в этом есть, я только показала это, я не объяснила. Может быть, одно самое простое ответ, это есть проблема, что вожди, у них есть склонность к высокомерию. А вещь, которая больше всего унижает человека, это когда говорят о его происхождении. Вы знаете, когда хотят кого-то унизить, на русском есть даже целый отрасль языка, которая называется «в честь мать». И у нас считается, что нельзя, чтобы был вождь на еврейском народе, если у него за спиной нет шкатулки с гадами. Значит, у человека, который должен быть вождь в еврейском народе, он не может быть абсолютный. Если он очень правильный и праведный, он не может быть вождем, потому что он не понимает сложности людей, он не может, ему сложно простить. А человек, который пережил сложности, и у него за спиной есть шкатулка с гадами, он в какой-то мере себя ведет совсем по-другому, и у него также есть скромность. И поэтому вождь еврейского народа должен иметь шкатулку гадов за спиной. А самое простое, если у него есть проблема с его рождением. Это его автоматически как-то унижает. И в какой-то мере у него не должно быть никаких других личных неправильных поступков. Это говорится на иврите «Эмэ маним паранаса ла цибур». Мы не имеем права поставить вождя над еврейским народом, любой формы вождя. «Эле им кен ешлю купаши шхацим шеклюялю мягуа». Только в случае, когда есть шкатулка с гадами у него за спиной. Но это не единственный ответ, как вы понимаете, есть еще много других ответов также. Он просто самый простой и самый легкий, поэтому я его выбрала сказать. Так как у нас не очень много времени, поэтому я не вошла в что-то более серьезное.
Есть несколько вопросов не по теме. Например, так написано, вопрос не по теме. Добрый вечер. У меня на балконе растет мята. Нужно ли снимать маасер, отрывая веточку?
Что-то надо ли?
Нужно ли снимать маасер, отрывая одну веточку?
Одну веточку чего? Если вы стоите под деревом и едите, скажем, одну вишенку, вам не нужно одевать маасер.
Тут вопрос. У меня на балконе растет мята. Нужно ли снимать маасер? Мята на балконе растет.
Вы знаете, что это не такой простой вопрос, спросите раввина. Потому что он, так как он растет на балконе, это будет вопрос такой. У него ветки сходят и видят землю. У него есть ли дырочка в этом, как он называется, в этом горшке. Есть ли там поры. Есть случаи, когда закон будет один, есть другой, спросите рава. Это не такой простой вопрос. Тут не только проблема веточки, тут еще проблема, в какой форме он растет.
Следующий, в основном вопросы, касающиеся отношений между в семье. Да. Насколько близкими могут быть отношения между двоюродным братом и сестрой в сравнении с родными?
Алахически они считаются как чужие люди, и они даже могут жениться по еврейскому закону. Поэтому по еврейскому закону там дотрагиваться, ехуд это, чтобы они остались одни дома, запрещено как любым другим чужим человеком.
Угу. Хорошо, спасибо. И еще да. Один вопрос, минуточку.
Это я отвечаю. То, что я знаю, конечно. А если более сложные вопросы, пожалуйста, спросите. Только расскажите, что это мята не просто, что вы отрываете веточку, а что это мята, которая растет у вас на балконе и в каком горшке, и все подробности.
Есть еще один вопрос, один из первых. Что за нездоровое желание фараона, чтобы еврейские девочки были живы?
О, самое простое, он хотел, чтобы они взяли, так как у них не будет мужей, потому что нет просто евреев, они без выходного положения женятся, выйдут замуж за египтян, и тогда египетский народ будет размножаться.
Угу. Отлично, спасибо вам большое. Пока это все вопросы, которые я вижу. Можем продолжать, да?
Так, может быть, я рассмотрю по до дарования Торы, и у неевреев ребенок считается по отцу, а не по матери. А ребенок считается по матери только внутри еврейского народа. Только как будто для еврейского народа. Поэтому фараон считал, что если еврейские девушки выйдут замуж за египтян, вы понимаете, что тогда просто растворятся евреи внутри египетского народа. За счет этого египтяне станут еще более могучий народ, а евреи просто, естественно, вымерли. И поэтому он так хотел и близких девушек.
Спасибо большое. Пока это все вопросы, которые мне видно. Будем продолжать, да?
Да, я думаю, у меня есть полминуты, и я, конечно, продолжу.
Спасибо.
Пожалуйста, извините. Вейбая мимахем, и было в те дни, вейгдаль муше, и вырос муше, вейце лиха, и он вышел к своим братьям. Боях бы саблутам, и он увидел их мучение, их нетерпение. Бояр ишмице маке иш ибрымеха. И он увидел, как египетский мужчина бьет египетского еврея из его братьев. И тут я сейчас не войду во все объяснение, мы его войдем, посмотрим потом, и весь посук. Я только войду вот в эту символику, что Муше выходит, и он видит египтянина, бьет еврея. Муше, он еврей, который он знает, что он еврей, ему это рассказали родители. Также дочь фараона, она же сделала гиюр, она себя тоже в какой-то мере видит как еврейка, но с другой стороны он воспитывается в доме фараона. И в нем есть, и мне кажется, в любом из нас в какой-то мере есть, потому что мы тоже евреи, однозначно и только, но мы все-таки воспитывались западной культурой, русской культурой, и внутри нас есть много, много я. И вопрос, кто мы такие? И Муше как-то живет совершенно спокойно с тем, что он и воспитан в египетской культуре, и еврей. И они уживаются совершенно спокойно. Пока он выходит из своего дворца, и он видит на улице, как египтян бьет еврея. И сейчас он должен решать, на какой он стороне. И сейчас я тут не рассматриваю о том, что он сделал физически. Я рассматриваю то, что он сделал психологически внутри себя. И то, что тогда сделал Муше, он убил египтянина. Имеется в виду, что он убил вот этого египтянина внутри себя, и похоронил его в песке. И с этого момента он в какой-то мере не видит себя как египтянин, а видит себя как еврей. Но только я вам говорю по секрету, не совсем. До свидания. Очень приятно.